Давным-давно в далекой-далекой галактике.
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня я шел на радиостанцию в приподнятом состоянии духа. У меня во дворе состоялся цивилизационный прорыв. У меня меняют бордюрный камень. И теперь, как вы понимаете, жизнь пойдет совершенно иная. Но в моем скудном запасе не хватает слов для того, чтобы все это объяснить, вот приподнятость моего эмоционального состояния. Единственное, не завалялся ли где-нибудь титул самого бордюрного города в мире? Потому что, может быть, вот это лишний раз заставит нас по достоинству оценить заслуги столицы нашей Родины. Я не специалист, но надежным этот бордюрный камень никак не выглядит. Может быть, он исключительно надежен. Вот все, не дай бог, через триллиард лет рухнет, а бордюрный камень как влитой будет стоять. Ну да и ладно. Это только и облегчает мое признание, вот почему я сегодня в таком приподнятом духе. Иное дело, можно ли после такого высокоинтеллектуального начала говорить о каком-то итальянском кино? Ну, не знаю, справлюсь я с этим, очевидно, нет. Но, тем не менее, думаю, что об этом стоит поговорить. Все это исходит, опять же, из сакраментального вопроса, а что смотреть? Выбор между «Годзилла против Кинг-Конга» и фантастической лабудой про боксера Попенченко под названием «Мистер Нокаут», я говорю, ну, мне не повезло, я посмотрел, что тут сделалось. Если он стоит, то тут надо подойти к зеркалу, а лучше всего, конечно, к трюмо, чтобы видеть все духовные переживания, которые отражаются на лице, и задать себе вопрос, почему так сталось? А так сталось обычно, и стается, есть такой глагол в русском языке, я думаю, есть, после того, как в ход вошел глагол, инфинитив, это мобилизовать. Но с легкой руки людей, которые говорят ни на украинском, ни на русском, а говорят на суржике, он теперь звучит как мобилизировать. И я должен сказать, что это уже входит в норму. Так вот, это означает только одно, что человек не занимается собой. Потому что у многих людей, вот возьмем, например, покойного Кирилла Разлогова. Но человек видел все абсолютно. Не был ни снобом. Никогда не кичился тем, что он, наверное, видел больше всех в мире. Но у него постоянно было что смотреть. И он мне об этом, вот я ему задал вопрос, я говорю, ну, Кирилл, ну, вы уже, ну, все посмотрели. Нет, он говорит, а я тут вот выяснилось, не смотрел. И вдруг он мне говорит, американские вестерны конца 40-х, начала 50-х годов. Вот если у вас такие бреши в кинообразовании, этим стоит гордиться. А когда выбор стоит только «Годзилла», «Кинг-Конг» и «Мистер Нокаут», я не буду туда добавлять современные фильмы о Великой Отечественной войне, противно, то тогда надо читать и смотреть. Итак, 70-е годы прошлого века, итальянское кино. Еще раз хотел бы всех предупредить, что то, что я здесь говорю, это мнение мое, только мое, и даже никто из моих близких, друзей не уполномачивал меня выражать это мнение как их. Естественно, я не выражаю мнение ни одной общественной организации и политической партии. Тем не менее, все-таки, ну, какой-никакой вкус у меня есть. И поэтому я считаю, что если кто-то жалеет времени или не хочет просто копаться в интернете, я, что я и делаю, рекомендую какие-то фильмы. Ну, например, целая плеяда итальянских режиссеров, кстати, позволю себе небольшое отступление. Что определяет уровень кино? Вот на мой взгляд, и сколько я не смотрю, ничто не может изменить моего мнения. Средний профессиональный уровень национального кино. Что это означает? Это означает, как бы кому-то не хотелось в это не верить, это Голливуд. Не нынешний, но привычный нам традиционный Голливуд. Средний уровень профессионализма настолько был велик, что маккартизм не маккартизм. Война во Вьетнаме не война во Вьетнаме. Вторая мировая война не Вторая мировая война. Голливуд 5-6. Ну, скажем так. Фильмов гораздо-гораздо выше, чем слово «хороший», и шедевры в том числе, делал. Очень много было добротного коммерческого кино. Очень. И никого не заботило, что было на дворе. Советское кино, правда, снимали меньше, но, тем не менее, средний уровень профессионализма, а сюда входит все. И работа директора фильма, и работа пиротехника, и работа директора картины, которому посреди казахской степи режиссер говорит: «А я хочу, чтобы здесь стояла бревенчатая изба». Это из реальной жизни случай. Это обычная жизнь директора картины Мосфильма. Дальше начинаются сценаристы и так далее. Вот это единство, вот этот сплав, он и дает возможность каждый год отмечаться шедеврами, просто хорошими картинами. И вот такое время выпало итальянцам. У них не было вот этого высокопрофессионального среднего уровня. Почему? Так сошлись звезды, что просто были режиссеры гениальные. Это было целое созвездие. Это Феллини, Висконти, Пазолини, их предшественники Росселлини, вот эти вот отцы итальянского неореализма. Но были режиссеры, которые менее на слуху. И вот именно о них я хотел бы сегодня поговорить. Братья Тавиани. Именно на 70-е годы приходится, с моей точки зрения, их лучший фильм, который называется «Отец-хозяин». Почему-то в очень многих справочниках наших все это писто через черточку «Отец-хозяин». Я бы перевел это через запятую. Это Калабрия, если я не ошибаюсь. О, Калабрия. Ну, какая-то совершенно глухая итальянская провинция. Южная. Парень, по чьей автобиографической книге этот фильм был поставлен, он в подчинении у своего отца. Отец видит в нем только рабочую силу, тягловую единицу. И благодаря стечению обстоятельств, потому что после войны в Италии, Италия не всегда была и остается единой. Например, частый пример – это когда говорят в данной провинции, например, когда на Сицилии человек говорит на местном диалекте, то, что итальянцы называют диалетто, я не понимаю ничего. Абсолютно, вообще ничего, это другой язык. Если говорят где-то на севере, в Ломбардии, тут я понимаю, потому что много французских слов. Это я еще могу понять. И тогда все было решено очень просто. Национальный призыв. То есть парень, вот такой, который говорил там непонятно на чем, он попал в армейскую казарму, под внимание отца-сержанта. Слово на диалетто, два наряда. И оттуда выходили уже люди, которые знали национальный язык. Тот итальянский, который я учил в институте, это итальянский центральных телеканалов, национального радио, газет, ну и литературный язык, естественно. И посмотреть на подвиг парня, у которого нет шансов. Ну, он унаследует от отца, будет вкалывать дальше. И вот парень совершает подвиг. Он из этого из всего вырывается. Как это все выглядит на самом деле, вы поймете, когда посмотрите фильм «Братьев Тавиани. Отец-хозяин». И второй фильм, он не 70-х годов, но, тем не менее, на мой взгляд, это очень красивый. Это красивая картинка времени. Эта история называется «Добрый день, Голливуд». Если я правильно запомнил, «Доброе утро, Вавилон». А действие происходит в Голливуде. Туда приезжают два итальянца, братья, чтобы работать на великого голливудского режиссера Дэвида Гриффита, который снял один из первых шедевров мирового кино «Нетерпимость». Посмотрите эти два фильма. Я абсолютно не пытаюсь... Я никогда не был снобом, у меня достаточно других недостатков. Но я считаю, что когда советуют что-то посмотреть, вполне можно. Давайте. Если вам это понравится, вы посмотрите фильмографию «Братьев Тавиани» и, может быть, выберете какие-то еще другие фильмы. Коллега Тавиани, для меня он великий. Это... итальянский режиссер Элио Петри. И в 1970-х годах он отснял три фильма. Они очень социальные. Да, кстати, Элио Петри член Компартии Италии, но Компартия Италии это было несколько иное, чем, скажем, Компартия в нашем понимании. Жесткая, большевистская, твердые идеологии, дисциплины. Нет, Лукино Висконти, человек нетрадиционной сексуальной ориентации, родовитейший аристократ, его род идет от Карла Великого. Он тоже был членом итальянской коммунистической партии. Так вот, Элио Петри отснял в те 70-е годы три великолепных фильма. Вот что значит режиссер, который живет проблемами своей страны. Эта страна для него, это его родина, он не собирается оттуда никуда уезжать. Он не собирается затыкать себе рот по каким-то там своим причинам. Первый фильм это «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений». Это фильм о том, как полицейский комиссар, который возглавляет политический отдел. А что такое политический отдел? Это практически неограниченные полномочия уж в качестве добывания информации, прослушки там и так далее, и так далее. Но он в полной уверенности, что он – это система. И для того, чтобы бросить вызов своим молчаливым оппонентам, он начинает совершать преступление. Нет, он совершает одно преступление. Остальное там служебное давление на подозреваемое, это прилагается. Но он в полной уверенности, что система отпустит его. И то, что он делает, это на благо государства. Мне не обязательно верить на слово. Достаточно посмотреть этот фильм. Но расскажите мне о стране, где нет проблемы вот подобной исполнительной власти. В особенности правоохранительной ветви. В главной роли, ну, один из величайших актеров итальянского кино, Джан Мария Воланте, который снимался и у Серджо Леоне, и много у кого. Второй фильм, это уже, мне кажется, он даже, ну, вровень. «Рабочий класс идет в рай». Вот когда я понял, когда мне предложили его переводить, а я уже о нем читал в итальянской прессе несколько рецензий, я на один из моих наставников, Илья Борисович Ливин, великий специалист по Италии, начитаннейший человек, я попросил его, не сможет ли он перевести. И он сказал, что ему это очень интересно. И вот тогда я услышал слова «контрактация сдельщины». А что такое контрактация сдельщины? А контрактация сдельщины означает, что квалифицированный рабочий, приехавший с юга Италии, у которого есть талант, и он вкалывает, и готов вкалывать 24 часа напролет. А профсоюз считает, что это идет во вред рабочему движению, и поэтому сдельщину надо ставить под контракт. И мне пришлось в эту проблему каким-то образом входить, потому что мне еще предстояло переводить этот фильм. И этот фильм стоит посмотреть. А кто тот же Джан Мария Воланте в этом фильме? Лимитчик. Он приехал с глубокого юга в Италии, а на севере Италии, между прочим, считают, что Италия заканчивается в Риме. А уже все, что ниже, это уже юг, это не Италия. Нет, это совсем другого порядка человеческий материал. И еще один фильм братьев Тавиани, это «Собственность более не кража». Прудон в свое время сказал, что собственность всегда кража. В этом фильме главные герои, ворюга-мясник, оказывается, что преступность международная носит характер. И утверждать, что мясом не довешивают и пересортится мясо, это удел какой-то там страны? Нет. Нет. А второй герой, основной герой, это банковский бухгалтер, у которого от постоянного общения с деньгами начинается на них аллергия. И на этом я, пожалуй, закончу рассказ об этих фильмах Элио Петри. Вот это я рекомендую посмотреть, потому что это, опять же, я говорю, вот это патриотическое кино. Что бы там мне ни показывали, это люди, они вот такие, и с этими людьми надо общаться и иметь дела. А когда мне говорят, например, я читал, Это Федор Бондарчук заявил, когда ему начали высказывать, если я не ошибаюсь, претензии по поводу 9-й роты. А он сказал, а мне было безразлично, что снимать. Я просто хотел снимать кино. А я считаю, что только когда режиссеры, сценаристы проникаются проблемой... Есть такое серьезное кино, не про Годзиллу, потому что кто знает психологию Годзиллы и Кинг-Конга? Это такое дело темное. Вот. И последнее, что я хочу вам сегодня порекомендовать, да порекомендовать, захотите, посмотрите. Не захотите, так не посмотрите. Это Эрманно Ольми. Фильм называется «Башмачное дерево» или «Дерево для башмаков». Это эпопея сельской жизни, где людей объединяют совершенно другие настроения, они добрые, они готовы помочь ближнему, а вот долго ли может простоять такая община рядом с большим городом? Это большой вопрос. Предупреждаю, фильм идет около 3 часов, и люди, которые привыкли к фильмам типа «Форсаж», если я не ошибаюсь, там «Форсаж 37», «Форсаж 9». И они, знаешь, как писали Ильф и Петров, художественные особенности подобного кино заключаются в том, что машины заносят на поворотах. Ну, вот тут такой же интеллектуализм приблизительно. Постоянно музыка Баха. Постоянно не Джастина Бибера. Нет. И даже не божественного Моргенштерна. Нет. Для любителей классической музыки это пиршество. Для любого другого человека. А вдруг его проймет? Потому что я знаю несколько человек. А, кстати говоря, я сам с этого начинал. Я очень поздно заинтересовался классической музыкой. К сожалению, несмотря на все усилия моих родителей, но дул ветер в голове. Мне, я считал, что лучшие в мире композиторы — это Битлз и Роллинг Стоунс. Это потом умные люди мне объяснили, что ничего не рождается на пустом месте. И многочисленные мелодии и тех, и других, они из классики. Они взяты из классики. Так вот, очень многие люди приходят к любви, к классической музыке, с классической попсы. Вот в очень хорошем смысле этого слова. Что такое классическая попса? Прежде всего, Вивальди «Времена года». Вот у меня это получилось так. Есть классическая музыка, потому что, да, я очень уважаю людей, которые прекрасно знают классическую музыку и завидую им одновременно. Но я считаю, что в школе, мало того, что должен быть список фильмов, которые дети обязательно должны смотреть, с учетом их возраста, должен быть какой-то первоначальный курс знакомства с классической музыкой. Видите, я начал с итальянского... Нет, я начал с «Бордюрного камня». Потом я начал говорить об итальянском кино, и вот пришли мы к классической музыке. Это означает только одно – новости.
Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
Увидел я тут в интернете, я не знаю, честно, не знаю, то ли в Екатеринбурге, и кто путается, Свердлов, Свердловск, памятник Борису Николаевичу Ельцину. Вот знаете, когда человек, который выпил, ну, Борис Николаевич не пил, я думаю, не надо повторять такие очевидные вещи. Ну, в общем, он сползает, он одной рукой обнял столб и сползает. Вот стоит скульптура такая, сомнений никаких нет, что случилось. А я думаю, надо пойти дальше. Если центр оставить по форме, это надо помнить, подобные вещи забывать нельзя. Обязательно надо помнить. содержание изменить, ну, там, детей, там, я не знаю, там, курс кройки и сетявок, там, дзянь здоровый найдется. А музей, я думаю, музей это неправильно. Я думаю, это надо назвать парк офигенной культуры из Усыбенского развлечения имени ЕБН. Что там можно? Все за свои деньги. Деньги идут на какие-нибудь глупости, на больных детей, на развитие детского спорта. Ну, не на нанотехнологии, хотя хочется, конечно, чтобы на нанотехнологии все шло. Но теперь нанотехнологии это без кормильцы. А не знаю, ждет ли их такой вот расцвет. Что мы можем там сделать? Значит, мужские посетители парка, я его буду вкратце называть, культуры и развлечений. Только мужчины, и вы поймете, они могут помочиться на колесо самолета. Я не знаю, там, откуда там люди достанут это колесо, но они его туда могут прикатить. Рядом должна стоять мемориальная доска из кровельного железа и с ясными выписанными буквами, масляной краской лучше, на которой описываются исторические обстоятельства того, что совершил первый президент Российской Федерации. И когда мужчины поступают с авиаколесом так же, как поступил с ним Ельцин Борис Николаевич, сокращенно ЕБН, они преисполняются значимости того, что они делают. Дальше обязательно аттракцион детский. Это для детей, конечно. Но обязательно аттракцион «Стрельба из танка по законодательной власти». Ну как, ну такие вещи же тоже забывать нельзя. Для вот этот следующий, по-моему, аттракцион, он будет иметь неприходящее значение, и туда будут стоять очереди до Армавира. Ну, люди будут занимать там, за год до отпуска. Постоянно дежурит оркестр. Я думаю, даже два состава, потому что, ну, вы сами понимаете, людишки-то, они болеют, они там жалуются, у них там дети. Вот кто-нибудь выбыл, а это историческое мероприятие, там все должно быть в полном составе. Что я пока себе еще не точно представляю, ну, естественно, поняли, подирижировать оркестром. А вот надо ли пить до этого? Я не знаю. Может быть, для того, чтобы полностью проникнуться историческими обстоятельствами той несравненной эпохи, можно за свой счет и принять. А может быть, если мы будем бороться с алкоголизмом, что, в общем-то, не очень вяжется с историческим персонажем, о котором идет речь. А может, тогда и пить не надо. Но, тем не менее, сознание человека, который дирижирует оркестром, понимая, что он делает, или не понимая, что он делает, ну, это другой разговор совершенно, это к врачам надо. Вот, мне кажется, что без этого нам никак не обойтись. Ну, никак нам вот без этого не обойтись. Да, и отдельно должна быть портретная галерея людей, которые до сих пор считают его выдающимся политическим деятелем. Ничего идеологически вредного. Просто фотографии художественные и сверху надпись. Эти люди считают Бориса Николаевича Ельцина великим государственным деятелем. А я никого ни в чем не обвиняю. Было бы странно, если бы у вас сложилось такое впечатление. А дальше уже книга жалоб... Не, ну жалобы это, конечно. Это я богохульствую уже. Какие могут быть жалобы? Только слова глубокой благодарности. Предложение. Например... Ну, вот сейчас мне в голову пришла какая-то комнатка. Сюжет этой комнаты. Вот вы знаете, там люди говорят про ролевые игры. Ролевая игра. Борис Николаевич работает над документами. Помните его пресс-секретарь нам сказал, что Борис Николаевич... Рукопожатие у президента крепкое. Осознавал ли президент тогдашний, за что он держится? Черт его знает. Не знаю. Но, тем не менее, я думаю, что вот чего у нашего народа в избытке, так это чувство юмора. И я думаю, вполне возможно, встанет вопрос о том, чтобы расширить площадь парка развлечений. Ну, а там уже народной фантазии нет никаких пределов. Буквально я хочу принять 2-3 звонка. Доброе дело. Народ поддержит или не поддержит? Если ни у кого нет никакого мнения, ну ты, господи, мало ли людей проекты пишут. Вон у Салтыкова-Щедрина дневник провинциала в Петербурге. Один помещик подал проект о расстрелянии и благих оного последствиях. А другой подал записку об упразднении Десиянс Академии. Десиянс – это Академия наук. Итак, я буквально готов принять... Несколько звонков. Здравствуйте. Ваше мнение.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Давайте легенько, мягенько прикроем это все, это хозяйство.
Нет.
И
нет.
Там что-нибудь для детей сделаем.
Нет, для детей.
Спасибо.
Спасибо вам. Я все-таки с этим не согласен. Вот все-таки вот это устрашающее строение, оно должно остаться обязательно. Это надо помнить. Негоже такое забывать. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день. Вот вы говорили про нашего любимого, в кавычках, Ельцина, либерального.
Я не сказал слово либеральное ни разу.
Ну, а я вспомнил скандал, который был в свое время, чтобы не соврать, в Екатеринбурге. С площадью, которую знаменит художник покрасил в такие цвета. Красный, черный, красно-коричневый, черный, белый. Я вот, мне мысль пришла в голову, что это было на самом деле. Там был спор, перекрашивать, не перекрашивать там.
Не, я всегда...
А ведь эта площадь, она...
Извините.
Цветам немецкого флага, германского.
Все, счастливо. Вот и по цветам мы говорим совершенно о конкретном деле. И не надо мыслью по древу и так далее. Вот. Вот видите, вот когда общаешься с людьми, вот и мысли хорошие приходят. А аттракцион, ну, типа тарзанка, падение с моста. Но это обязательно с букетом. А букеты школьники собирают, посетители парка их покупают, а деньги потом на замену школьного оборудования. Слушайте, там такое предприятие можно открыть. Ох, здравствуйте, пожалуйста, ваше мнение.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, гордиться все-таки нужно какими-то успехами.
Я произнес слово «гордиться» хоть один раз. Нет.
Не произнесли.
Нет.
А зачем же выставлять свои какие-то недостатки, то есть наши?
Давайте их спрячем. Давайте их спрячем.
Нет, не надо. Нет,
всего?
Но выставлять это тоже не надо.
Чтобы все нерациональные и, чтобы не сказать, глупые решения, о них помнили. А так мы все замажем розовой масляной краской, а потом будет вопрос, так раньше... А раньше никто не помнит, все замазано, извините. У нас сейчас, благодаря кому бомбу атомную создали, черт его знает. А благодаря кому Великую Отечественную войну выиграли? Ну, это вообще таинственный вопрос. Я слышал, икону возили вокруг Москвы на самолете. Мне даже рассказывали, что лично Сталин возил. Лично. Ну, пока он детей не ел на завтрак, он возил икону вокруг. Да, кстати говоря, к вопросу о бывшей прокуроре Крыма. Она мне сразу, обсуждая это с бывшим главным редактором, ну, там другая радиостанция была, он там буквально, а я говорю, да сегодня она так, а завтра она, да нет, ну ты что? Время доказало мою правоту. Не надо никому вот прямо с порога верить. Не надо особенно искать себе кумиров. Будь они в прокурорских полковничьих погонах, или, я не знаю, там, обличая американский империализм во время какой-то программы. С тем же успехом можно и говорить о военной спецоперации, уподобляя одного политического деятеля другому и так далее, и так далее. И то, и другое у меня, кроме раздражения и омерзения, ничего не вызывает. Все, спасибо большое. Значит, а теперь давайте-ка мы перейдем к упущенным возможностям. Вот, смотрите, как у нас какого творца выпускают на люди, начинается там долгий и нудный разговор, кто главный. Но мне кажется, что ясно, главный сценарист. Сценаристы говорят, что сюжетов нет. Я их понимаю, конечно, сюжетов никаких нету. Значит, только создать фильм, ну, где-то эпопею «Титан-4» о замене бордюрного камня. Но я боюсь, не родились еще титаны, которые могут подобное отобразить, подобную эпохальную драму. Нет, это у них не получается. С Максимом Тимоновым мы обсуждали сериал «Начальник разведки». В реальной жизни колоссальное количество сюжетов. Ну, не надо ничего приукрашивать, не надо ничего придумывать. Сразу бери и описывай. Чего говорить, таланта нет? Ну, часто выясняется, что талант совершенно не нужно качество, когда речь идет о кинодельстве. Дальше. Извините меня, пожалуйста. Сейчас, кстати говоря, вот это большое упущение, потому что очень многие, и не только у нас, винят во всем президента. Ну, собственно говоря, я это не разделяю, но мне кажется, во всем виноваты Петров и Басыр. Куда они делись? Почему не сделать мультсериал с ними? Но когда с ними делаешь мультсериал, это же смешно должно быть. А смешно это тяжело. Лучше что-нибудь снять. Не, уже про Крым-то поздновато, я думаю. Ну, такое, знаете, агитационное там. Про что еще-то у нас? Ну, найдут люди, которые таблицу умножения знают только умножение на 3. Дальше их знания не распространяются. Снимать они могут только в двухмерном понимании. Длина и ширина, до высоты они еще не доросли. Так почему до сих пор этого нет, того нет? Раньше дяди не было, потом тети не было. Теперь они все есть. Но это ничего не меняет. Странно. Странно, по меньшей мере, странно. Сразу же хочу сказать, что достигнута предварительная договоренность о появлении в эфире программы Юрия Николаевича Жукова. Я просто очень и очень рад. Причем, когда я предложил Юрию Николаевичу поговорить о его книгах, он сказал, да мне это так надоело. И мы будем говорить совершенно о других вещах. Самое главное, чтобы это было интересно Юрию Николаевичу. Юрий Николаевич был... Вот я похвастаться и похвастаюсь. Первый раз Юрий Николаевич появился в средствах массовой информации, еще давным-давно, совершенно на другой радиостанции, которая была связана с какими-то осадками, по-моему, если память не изменяет. Потом я слышал фразу, вот стоило отвернуться, а он сталиниста привел. Юрий Николаевич не сталинист, не антисталинист, и я такой же. Цель Юрия Николаевича – историческая истина. И моя цель, чтобы мои гости, во-первых, горели своей темой. А когда человек горит своей темой, а не снимает кино только потому, что ему надо бы, ну, надо бы кинишко какое отснять, обязательно. А когда для них вот они это все через себя пропустили. Вот когда приходят такие гости, а у меня других вот, я вчера сидел, ну так просто подумал, начал перебирать вот гостей, которые приходят, а они все любят то, чем они занимаются. И неважно, фалеристика, новейшая история Советского Союза, да все что угодно. От того, что Елена Сьянова, ее влечет в Великая Французская буржуазная революция, и, ну, там, кроме Марата, Робеспьера, Екатерина Великая, ну, ее же интересно слушать. А когда человек говорит нам, да включите телевизор, посмотрите всех этих пропагандистов, а почему, а зачем их надо смотреть? Или вот, возвращаясь к кино, позвонил мне один слушатель, говорит, а вот Антон Долин, я не знал, кто это такой. Я вам честно говорю, и в этом нет никакого снобизма. Или, знаете, когда спрашивают иногда кого-то, а вы такого знаете? Я знаю, что он говорит, нет, я такого не знаю. Ну, постыдился бы ты. Ну, это же родители, наверное, тебя воспитывали хорошо, да от тебя это отскакивало, все. Как от стенки горох все это отскакивало. Я посмотрел, кто такой Антон Долин, и схватился за голову. Все мои студенты знают, кто он такой. Но он же неимоверно скучный. Маминкин сынок. С достаточно поверхностными знаниями. Это мое личное оценочное мнение, не более того. И сейчас мне кто-то будет говорить, что его отъезд – это потеря. Да тот самый философский пароход начала 20-х годов. Вы посмотрите фамилии, кто на нем отъехал. Это что, была потеря для Советской России? Да нет, я думаю, скорее наоборот. И, кстати, вот эта вот история с философским пароходом, вот если кто-нибудь копнет хоть чуть-чуть, он поймет, что эти люди были. Это был профессор Преображенский коллективный, который ко второму акту в Большой на Аиду ездил. И он не любил пролетариата. А режиссер Ольми и режиссер итальянский, его коллега Элио Петри, они любят людей труда. Человек труда – это соль земли. И меня так всегда воспитывали родители. Вот об этом ни в коем случае нельзя забывать. А почему же такое количество людей верит Антону Долину, для которого Тарантино – свет в окне? А вы почитайте, а вы посмотрите, а вы посмотрите, какие у вас есть прорехи и пятна белые в том же кинообразовании, как у меня. И очень многие вещи вам станут ясными. По крайней мере, я очень надеюсь, что люди поймут, что не надо для себя делать кумиры. Ну и у нас еще остается какое-то время. Я приму несколько звонков, а после трех у нас Борис Марцинкевич. Потому что то, что творится в области его экспертных знаний, описанию не поддается. Итак, пожалуйста, ваше мнение по любому вопросу. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот полностью абсолютно с вами согласен. вот особенно по поводу Ельцин-Цета, то, что вы сказали. Я, знаете, когда-то тоже вот был таким вот, как вот ваши предыдущие звонки, которые были, вот, да, давайте мы это все разрушим, все. Нет, ни в коем случае нельзя. Потому что иначе мы потеряем действительно свою историю. Это должно быть как наглядный пример.
Конечно.
Созидая того, что было когда-то. Стыдиться или не стыдиться, но мы должны это помнить.
Конечно.
И знать, что было у нас. А вот так вот разрушить, мы уже видим,
как мы это уже видели.
Да, как это разрушалось в нашей стране, как разрушается сегодня на Украине.
Да?
И
да?
Мы видим, что потомки вот тех вот великих созидателей потеряли полностью память. Стали манкуртами самыми настоящими.
Да?
И вот вернуть сегодня сейчас им эту память, это будет очень тяжело. Да, это, конечно, возможно, но очень-очень тяжело.
Да
и только из-за того, что вот такое разрушение произошло. Не было бы этого разрушения, это было все гораздо проще, гораздо легче сделать.
Спасибо.
Абсолютно с вами согласен. Абсолютно.
Спасибо. Прежде чем соседям вернуть, нам бы хорошо и самим бы вернуть. Вот еще что хорошо. А им придется возвращать, я думаю. В некоторых случаях и достаточно, я думаю, жесткими мерами. А как иначе? А иначе никак, несмотря на то, что люди, в общем-то, они все не воинственные, склонны всегда к более-менее мирным способам решения вопросов. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я хочу сразу сказать большое вам спасибо, что вы работаете с молодежью и такие вещи, как говорится, им разъясняете. Потому что она, конечно, в этой ситуации сейчас запутается. Она не понимает, почему эти люди уехали. А кто им должен объяснять? Вот такие люди, как вы.
Спасибо.
Которые и постарше, и поумнее.
Вы знаете, я хочу сказать, что с одной стороны, я еще раз хочу, да плевать. Ну, уехали и уехали. Ну, хорошо. Что? А я опять задам вопрос. А чьими стараниями Чулпан Хаматова стала великой актрисой? Она все что угодно, но не великая. И я там какая-то дочь, как дочь актера, я сейчас вспомню. Надо вспомнить, чтобы снова мне выглядеть. Машкова. Я ее увидел в первый раз. Владимир Машков, не знаю я его, мы с ним незнакомы. А она говорит, она в Голливуде пробуется. А ролей не дают. Один раз русскую проститутку сыграла. Я хочу напомнить, что и Машков сыграл русского бандита в одном голливудском фильме. Это удел. Ты ни на что больше не можешь претендовать. Есть англичанин в Голливуде. И англичанином в Голливуде был Майкл Кейн и Ноэл Каурт из совсем великих. Есть испаноязычный в Голливуде на сегодняшний день, это Антонио Бандерас. А русскоязычный в Голливуде, это русский бандит в Америке или проститутка. Ну ладно, это уже будет тема совершенно иного разговора. А в следующем получасе сначала Борис Марцинкевич, он будет на телефоне, а завершит сегодняшнюю программу музыкальный час, где, кстати, тоже речь пойдет о кино. Ну а сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Давным-давно в далекой-далекой галактике
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем.
Оно состоится здесь, в наше время.
Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
У нас в гостях главный редактор интернет-портала «Геоэнергетика сегодня» Борис Марцинкевич. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
Борис, я постараюсь, понимая, насколько вам это все обрыдло, в течение 20 секунд избавить вас от тяжкого груза. От
желание многих выдать слова недосостоявшихся западных политиков по энергетике за истину в последней инстанции, за утки разного размера, которые появляются достаточно часто. И, Борис, может быть, после небольшого предварительного слова вы нам расскажете, что надо делать нашей стране в данной обстановке и как ей вписаться в будущую мировую энергетику?
Ну, не знаю, можно ли уложиться в 20 минут. Давайте остановимся на том, что происходит в мировой энергетике. Летом прошлого года начался мировой энергетический кризис, который на день сегодняшний генеральный секретарь ОПЕК оценивает как более тяжкий, чем тот, который имел место в 70-е годы. Оценка объективная, потому что в 70-е годы повысилась резко цена на нефть и, соответственно, нефтепродукты. В 2021 году выросла цена на нефть, нефтепродукты, природный газ как энергетическое сырье, как химическое сырье. Следом подтянулись цены на уголь. Соответственно, выросли цены на электроэнергию, то есть кризис стал всеохватным. Все отрасли топливно-энергетического комплекса в нем уже участвуют. Что будет происходить дальше? Ну, тут не надо быть Кассандрой, мадам Блаватской, и даже в записках бабушки Ванги ковыряться тоже не надо. Если вырастает цена на электроэнергию, это означает, что будет расти цена на всю промышленную продукцию, что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Сейчас Евростат сообщает о том, что общая инфляция в Евросоюзе выросла в среднем на 10% в разных странах по-разному. Но есть второй индекс, который они тоже не скрывают, но который почему-то редко попадает на страницы СМИ. Промышленная инфляция в апреле 37%, в мае еще 38%. Это значит, что дорожают все, что производится реальным сектором экономики во всех производственных цепочках. В обычных случаях от старта производственной инфляции до того, что мы видим как конечный результат на полках в магазинах, проходит от 3 до 6 месяцев. Так что где-то к отопительному сезону кризис, во всяком случае, в Евросоюзе станет уже не энергетическим, а экономическим. Еще одно следствие проблемы, которые возникают с продовольствием, потому что для любого сельскохозяйственного производства рост цен на нефтепродукты при одновременном росте цен на сельскохозяйственные удобрения – это двойной удар, что, разумеется, тоже не может не сказаться. Отсутствие азотных, фосфатных, калийных удобрений – это снижение урожайности на 50-60%, что тоже будет видно осенью. Вот в такой ситуации находится, если в самых общих чертах, наш матушка-планета. Все словесные интервенции со стороны европейских политиков о том, что они отказываются от того или иного вида российских энергетических ресурсов, рынок воспринимает, реагируя на действия политиков естественным для рынка образом. Если Европейский Союз с августа перестает завозить российский уголь, значит, какие-то источники должны компенсировать эту потерю. Если через 6 месяцев перестанет поступать российская нефть, тоже необходимо готовиться к большим переделам в логистике. Если российская нефть уходит из Европы, она пойдет в регион Юго-Восточной Азии, соответственно, страны Ближнего Востока, которые везли в Азию, должны переориентироваться на Европу. А вот теперь мы плавно переходим к тому, что мы в связи с этим видим. Если по итогам 2021 года 68% наших энергетических ресурсов поставлялось в страны, которые сейчас украшают собой список недружественных стран, то в мае соотношение между Европой и Азией 51-49 в пользу Азии. То есть 17% переориентировать за 2 месяца, на мой взгляд, это большое серьезное достижение. Тут надо снять шляпу, если кто-то ее носит. Удастся ли поддерживать этот тренд дальше? Тут уже много самых разных, менее явных вещей. В течение апреля-мая состоялись 2 визита высокопоставленных делегаций Исламской Республики Иран в город Москву. И поездка нашей правительственной делегации в Тегеран. Соответственно, появление нефти марки Latvian Blend, вероятнее всего, будет только началом. Первая ласточка.
О, Борис, пожалуйста, поясните, что такое латвийская смесь.
Latvian Blend – это 49,99 нефти марки Urals и 50,01% нефти любой другой марки. Традиционная для нашего мира игра «Политик, поймай нефтяника и сделай это так, чтобы тебе не оторвали голову» началась. Выглядит это достаточно забавно. Компания номер один покупает российскую нефть марки «Юрос» с пунктом доставки «Атлантический океан». Компания номер два арендует пирсы в городе Бенспилс, в порту, соответственно. Компания номер два покупает нефть, допустим, норвежскую. Компания номер четыре арендует пирсы в городе Венспилс. Компания номер пять просто арендует пустые танкеры, куда, собственно говоря, эта нефть сливается за счет того, что компания номер пять наняла специалистов, а компания номер шесть выполнила работу. После этого в порт является компания Shell, говорит: «О, это же нефть новой марки».
Ага.
Идет в любую подходящую сертифицированную лабораторию, получает свидетельство о том, что это нефть марки Latvian Blend, и совершенно жизнерадостно продает ее на европейском рынке, разумеется, не подпадая ни под какие санкции. На вопрос, где купили? В Латвии. В Евросоюзе. Куда продали? В Евросоюз. Какие вопросы? Где Россия? Кто-то возился в порту? Мы не видели. Мы видели конечную продукцию. Соответственно, нельзя исключать, что появится сорт Estonian Medium, Lithuanian Heavy и так далее, и так далее. Нельзя исключать, что появится какой-нибудь Киркук, Карбон после августа, когда должны быть прекращены поставки российского угля энергетических марок. Но это приходящие вещи. Если отбросить все иранские схемы и другие, то ориентироваться нужно на заявление президента России в апреле 2022 года на совещание под его руководством по развитию топливно-энергетического комплекса России, где Владимир Владимирович подвел итог дискуссии экспертов, вслух заявив о том, что в среднесрочной перспективе, среднесрочная перспектива в энергетике...
Алло.
7 до 10. Алло.
Да-да-да, Борис, последняя фраза выскочила, по-моему.
В энергетике среднесрочная...
Да, вот совещание, которое возглавлял президент, и...
О том, что в среднесрочной перспективе Европа как рынок сбыта для российских энергетических ресурсов прекратит свое существование.
Ага.
Среднесрочные контракты, средний срок в энергетике это 7-10 лет. То есть к 2030 году, так или иначе, нам рынок Европы должен быть интересен настолько, насколько он интересен сейчас. То есть начавшаяся переориентация энергетических потоков экспортных должна к этому времени закончиться. Вот к этому нужно готовиться. И вот здесь уже можно подсчитывать, готовы мы к этому или нет, что нужно для того, чтобы подготовиться. Первая проблема совершенно очевидна. Да, Индия по итогам первых пяти месяцев год к году увеличила закупку российской нефти в 8 раз. Но покупается с дисконтом. Дисконт отнюдь не идет в карман нефтяных компаний Индии. Все немножко интереснее. Наши порты отгрузки нефти на западе. Ленинградская область, Приморская Услуга. На Черном море Новороссийск. На Дальнем Востоке порт Козьмина. Полуостров Индостан в любом случае достаточно далеко. Вести нефть с теми танкерами, которые имелись в распоряжении компании «Совкомфлот», дорого. Флот «Совкомфлота» был рассчитан на поставку в Европу. 50-тысячные танкеры на такие маршруты – это дорого. Соответственно, как доставить российскую нефть в Индию? Вот российский покупатель, вот российский продавец, вот индийский покупатель. Я хочу купить твою нефть. Бери. У тебя есть корабль? Нет. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые владельцы компании с флотом танкеров. Мне нужен танкер. Для чего? российскую нефть привезти в Индию. Замечательно. Мы боимся вторичных санкций, поэтому вот обычный тариф, а вот тариф за риск. Прекрасно. Груз опасный, нужно страховать. Здравствуйте, страховая компания. Мне нужно застраховать вот этот рейс. Понятно. Боимся вторичных санкций, вот обычный тариф, вот плата за риск. После этого индийский покупатель приходит к российскому продавцу и говорит: джентльмен, я у тебя готов купить нефть, но если я заплачу вот по этим тарифам, мне твоя нефть неинтересна. Она становится дороже чугунного моста. И, разумеется, продавец вынужден брать эти риски на себя. Причина – отсутствие крупнотоннажного танкерного флота у российских компаний, у государства российского. Приблизительно такая же картина наблюдается с углем. Поставки в Индию необходимы. Впервые за долгое время Индия вынуждена констатировать, что у нее возник дефицит угля энергетических марок. Ей в этом году потребуется порядка 50 миллионов тонн. Возникает тот же самый вопрос. Наших компаний угольного сектора, своих кораблей нет. То есть первый пробой совершенно очевиден. Нам нужно собственное судостроение, нам нужны собственные компании, владеющие крупнотоннажными судами, балкерами, нефтевозами. Если мы углубляемся в судостроительное дело, то огромная проблема возникла с перевозкой контейнеров. В результате ввода 6 пакетов санкций есть огромная группа товаров, которая запрещена к поставкам в Россию. В результате европейские порты вынуждены вводить более жесткую таможенную очистку, проверять. Таким компаниям, как Майерск, которая работает в режиме часового механизма, лишние сутки-двое стоять в порту, пока проверят российские грузы, невыгодно.
Майерск – это транспортная огромная компания, да?
Крупнейшая в мире компания, занимающаяся контейнерными перевозками.
Угу.
И, как выясняется, контейнеровозов своих у нас тоже нет.
Да, да, Борис, по, вот как вы это изложили, серьезнейшая проблема.
А это может... проблема...
Борис,
да-да-да.
Вы говорили об этом в одной из, из программ на нашей радиостанции. Кораблестроение – это та отрасль, которая может дать мощнейший рывок российской экономике. Я правильно понял вас?
Совершенно верно, потому что судостроение – это крупные заказы на сталь. У нас со сталью тоже проблема, у нас тоже введены антироссийские санкции всевозможные, внутренний спрос у нас падает. Отдельная тема, что мы внутри России сталью торгуем по тем ценам, которые диктуют западные компании. Компания «Аргус», компания «Плат» – это компании, которые котируют реальные товары, не фьючерсные сделки, не бумажные, а реальные товары. На основании данных, которые предоставляют «Аргус» и «Плат», Министерство бухгалтерии Российской Федерации выстраивает свою налоговую систему.
Mm-hmm.
То есть внутри России мы зависим от того, что две частные английские компании сообщат нашему Министерству бухгалтерии, которое по-прежнему считает, что оно Министерство финансов.
Mm-hmm.
Кораблестроение, судостроение – это приборостроение, это моторостроение, это огромный пласт промышленного производства, которое требуется для обеспечения. Соответственно, если государство займется судостроением, у нас есть новый драйвер роста, тот драйвер, который можно назвать промышленным. И это то импортозамещение, которое действительно замещение.
Mm-hmm.
Сейчас у нас импортозамещение выглядит следующим образом. Мы покупали те или иные технологические линии оборудования в Европе, сейчас мы их будем покупать в Китае. Мы заместили импорт.
Uh-huh.
Западный – восточным.
Uh-huh.
Не более того.
Uh-huh. Борис, и вот у меня еще какой вопрос. Недавно появились сообщения о том, что американцы будут прогибать и ломать ОПЕК для того, чтобы с помощью ОПЕК опять привести нас к общему знаменателю в области нефтедобычи. Насколько это реально...
Это реально только в том случае, если весь Запад четко артикулирует, что он отказывается от всей зеленой энергетики. На день сегодняшний, с учетом всех программ, которые имеются в Евросоюзе и в США, многократно повторенных на всевозможных форумах о том, что к 2040-2050 году ожидается резкий спад спроса на углеводороды. С Соответственно, для стран ОПЕК это выглядит следующим образом. Будьте добры, за свой счет резко нарастите объемы добычи с тем, чтобы сбить цены, чтобы они стали для нас комфортны, а через 5-6 лет мы пошлем вас в Перу.
Ну, хотя бы.
Разумеется, поскольку это не европейцы, это... Напомню, что мы пользуемся арабскими цифрами и про логику там стали понимать достаточно давно, понимание не встречает. Все проекты, связанные с наращиванием добычи нефти, они все долгосрочные. Месторождение нужно найти, нужно разработать технологию, которая позволит его рентабельно разрабатывать, нужно обеспечить добычу, нужно обеспечить транспортировку. В обычных случаях это 10-15 лет как минимум, в обычных случаях около 20-25 лет. Если при этом четко на горизонте виден отказ от нефти, зачем вкладывать деньги?
Ну да.
На двух стульях в данном случае, или крестик, или трусики и так далее.
Ну да, это же ведь в любом случае получается так, что ты себе ноги подрезаешь.
Да, причем за собственный счет. Сначала идешь в магазин, покупаешь очень дорогую пилу, потом режешь ноги.
Вообще...
А через несколько лет тебе говорят, куда ты такой инвалид, нам нужен. Иди на пенсию.
Это в единственном случае, мне кажется, можно избежать, если пила будет работать на зеленой энергетике.
Не исключено.
Вот.
Так что вся вот эта зеленая вакханалия предыдущих лет, она, соответственно, складывается на... нефтяной и на газовой отрасли.
То есть вот эти все меры, которые были бы направлены против России на Арабском Востоке, никакого практически понимания не встречают. А со стороны Ирана, опять я понял это из ваших слов, они наоборот встречают крайнее неодобрение.
Алло.
Алло. А, нет, я просто к тому, что, значит, арабские производители нефти, Саудовская Аравия и прочие, они к этому относятся с непониманием, а Иран так просто еще и с неодобрением, наверное.
Иран неоднократно подчеркивал, что он будет соблюдать условия соглашения ОПЕК+, то есть наращивать объемы поставок в том режиме, который им будут диктовать европейцы и американцы, они не намерены. Если говорить большими категориями, то мировой энергетический рынок от рынка покупателя переходит в состояние рынка поставщика.
Mm-hmm.
Если в Европе отказываются это понимать, то вся кузнец своему счастью.
Это да. Борис, скажите, пожалуйста, вы говорили о контактах с Ираном. Иран уже очень много лет живет под санкциями. А вам неизвестно ни о каких контактах? Вот, чтобы опытом они с нами поделились, как жить в таких состояниях?
Всевозможное информационное агентство ОБС, один Bloomberg сказал, уже неоднократно опубликовали статьи о том, что начались серые схемы экспорта. Они неоднократно писали о том, что серые схемы эти разработаны в Иране. Удивляться этому не приходится. Из 43 лет, прошедших со дня Исламская революция, 38 лет Иран находится под теми или иными санкциями. Опыт большой, с учетом исторического опыта пиратов Персидского залива, более чем большой. Писать можно, остановить нельзя.
Mm-hmm.
Кроме того, Иран рассчитывает на то, что в ближайшие годы товарооборот между Россией и Ираном с нынешних 4 миллиардов долларов вырастет до 40. Визит делегации во главе с вице-премьером Новаком привел к старту переговоров об объединении платежных систем, с тем, чтобы не нужно было выходить в валюты непонятных стран, в непонятные валюты. Кроме того, энергетическое машиностроение для газовых электростанций в Иране развито значительно лучше, чем в России. Это просто факт. В отличие от России, организовывая совместное предприятие с немецким Сименсом, иранские партнеры получили такое количество авторских прав, так скажем, право производить, поставлять и так далее, которое в России никому не снилось. Соответственно, одна из форм сделок, одна из форм сотрудничества, которую предлагает Иран, их оборудование в обмен просто по бартеру на те товары, которые им необходимы. Ирану необходима сталь, необходим цинк, свинец и так далее, и так далее.
Так, Борис, вот все, что вы рассказываете, вот когда нам говорят, что мир никогда не будет прежним, а вот когда вы рассказываете про экономику, как ты это уже принимаешь к сведению очень, даже серьезно?
Ну, я бы так сказал, мне бы очень хотелось это принимать к сведению, но я напомню, что бюджет 2022 года был сформирован в ноябре 2021 года, когда вот о том, что мы сумеем по количеству санкций обогнать Иран, у нас, если и есть соперничество с Ираном, то только в количестве санкций. Мы их взяли и обошли. У них было 7 тысяч, а у нас сейчас уже 12. Вот такие мы спортсмены. Об этом, разумеется, осенью 2021 года никто не думал, и никакой информации о том, что бюджет может быть пересмотрен для того, чтобы реагировать на растущий вал односторонних санкций, ни из правительства, ни из Государственной Думы, ни из Совета Федерации не поступает. Не меняя бюджетную политику, рассчитывать на какие бы то ни было технологические прорывы, технические прорывы не приходится по совершенно определенным причинам. По совершенно очевидным причинам. Если государство не финансирует, то финансирование за счет банков просто невозможно. И если говорить о статистике реальной жизни, у нас есть фонд поддержки производства, так кажется он называется. Через него можно получить кредиты на льготных основаниях. Если у нас сейчас свежепониженная ставка 9,5%, то там и до этого понижения можно было получать кредиты по 5-6% годовых. Количество кредитов, выданных в 2022 году, ноль. Ни один предприниматель не желает получать кредиты, с которыми нужно нести ответственность вплоть до уголовной, с учетом того, что происходит в экономике России.
Борис, огромное вам спасибо за то, что вы лишний раз без криков «все пропало» и без криков «да мы уже на небес, мы уже достигли заоблачных вершин» объясняете нам всем очень и очень важные вещи. Борис, извините, я сейчас раскрою маленькую тайну наших с вами приватных бесед. Вы согласились продолжать ваши рассказы об атомном проекте?
Только в том случае, если получится со свободным временем. Его что-то в последнее время стало не сильно много.
Борис.
После поездки на питерский форум, где я очень надеюсь услышать какие-то серьезные слова от руководителя российского государства, готов вернуться к разговору на эту тему.
Обязательно. Ну, а тогда вы нам расскажете о своей поездке?
Если она будет интересной и плодотворной, конечно.
Разумеется. Я напоминаю нашим слушателям, у нас в эфире был Борис Марцинкевич. Борис, до свидания. Специалист по геоэнергетике. Новости.
Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
Итак, последние полчаса сегодняшней субботней программы. Это музыка. И начинаем мы с великой, но, к сожалению, уже ушедшей от нас певицы. Итак, Сезария Эвора, Африка Носса. Наша Африка. Africa, 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 Africa minha, Africa nossa. Africa, 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 Africa minha, Africa nossa. Seu Jacques Larian, consciência já está no final. Já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor. Já calma a ser dor, para bem viver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, mãe África dá ser feliz um dia. África, 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 África minha, África nossa. África, África, África. Verso de mundo, continente fecundo,
Digantek Senegal ak Vermane soreul Sumu yebone ñaari rew yi ben la Sama gente gi mangi ñaan yalla won mako Afrika don ben rew ndax yaadi suñu ya Afrika 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 Jamanga yelo Jamanga ifana Africa, Africa, Africa. Jamanga yelo, te jamanga ifana. Já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor já calma a dor para reviver na página progresso. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 berço de mundo. Continente fecundo, tomo África, nani bolo de Japante, punho Japante, gana amdole, consama gente gui mangi nyan yala wan mako, África don benereu, nakhmodi sunyue. África, 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 yamanga yelo, yamanga ifana. Manga yelo, te jamanga ifana. Africa, sunyu. Africa, Africa minha. Africa nossa. Africa, sunyu. Africa, Africa minha. Africa nossa. Africa, sunyu.
Сезария Эвора, наша Африка. Следующая песня. Это советский фильм Александра Пархоменко 1942 года. Фильм, я его недавно пересматривал, просто великолепный. И песня оттуда «Лизавета». Ее должен был бы петь, конечно, Петр Олейников, который играет в этом фильме. Но пел солист Большого театра. Песня эта была создана композитором Никитой Богословским и поэтом Евгением Долматовским. И мне кажется, что вот эта вот песня, что-то она маловато звучит, совсем маловато. А это, с моей точки зрения, великолепный пример русской песни. А сам фильм, эпизод с Раневской, эпизод с анархистами, где играет Борис Андреев. Я, честное слово, посоветовал бы этот фильм пересмотреть. Вот это, с моей точки, великое советское кино. Итак, «Лизавета» или «Ты ждешь Лизавета».
Обо мне, одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом огне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом огне. моя, я жду и мечтаю, улыбнись, повстречая, я был храбрый в бою. Эх, как бы дожить бы до свадьбы, женитьбы и обнять любимую свою. Эх, как бы дожить бы до свадьбы, женитьбы и обнять любимую свою.
Песня «Хоть куда». Вот все-таки в школах надо вводить обязательный курс кино, обязательная музыка. А вот у нас сейчас там будет, грядет опять реформа. И что, забудут об этом? Или, может быть, они вставят туда фильм «Т-34»? Как советский военно-пленный эсэсовцу руку пожимает. Мы же оба танкисты. Ага. Дальше у нас увертюра к опере «Сорока воровка». Россини режиссер, дирижер, прошу прощения, наверное, лучший вот, дирижер, что до Россини, это Клаудио Аббадо. Thank you.
Россини, увертюра к опере «Сорока воровка». А у нас Эннио Морриконе. Есть, тут говорят, мелодия из фильма. Вот, пожалуйста, вам мелодия из фильма «Профессионал» с Бельмондо. Великолепная. Да? А ты ко всему фильму сочини, например, вот Эннио Морриконе, тот же самый. «Однажды в Америке», «Однажды о Диком Западе», «Хороший, плохой, злой» — это целый альбом. И вот тот же Эннио Морриконе, вот целый альбом к фильму «Неприкасаемый». Фильм чуть выше среднего. Актеры хорошие, не более того. И вот это одна из главных мелодий в фильме «Сила праведников». Эннио Морриконе. Одна из мелодий из звуковой дорожки фильма «Неприкасаемый». Там есть еще тема Аль Капоне, тема, когда герой фильма перехватывает груз незаконного спиртного на границе с Канадой. Стоит послушать, честное слово. И завершает нашу музыкальную программу. Перед этим я хочу сказать, что завтра у нас в гостях Константин Залесский, и речь пойдет «Великая Польша», историческая прогулка по граблям. А сейчас у нас наслаждение от блюза, «Blues the Light», это так называется группа, и называется песня «If I had money», «Будь у меня деньги».
If I had money, I'd buy those people a place to stay. If I had money, I'd buy those people a place to stay.
but all I got is a dime. And I got so little time. If I had faith, I'd get down on my knees. If I had faith, oh, I'd get down on my knees. But all I got is bad religion.